«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Мастер в классе.
Вот мы и подошли к «Мастеру в классе», рубрике, в которой мы говорим с теми, кому, на наш взгляд, стоит прислушаться. И мне кажется неправильным начинать новый сезон, новый год, первый эфир в новом году без самих субъектов образования. Я имею в виду детей, подростков, молодых людей, потому что, в конце концов, все делается ради них. Поэтому странно решать вопросы какие-то, не спрашивая детей. И подростков, и молодых людей. Вот так вот. Я сегодня такую обобщающую категорию сделал. У нас сегодня особенный эфир, потому что я призываю вас писать свои вопросы, и за лучший вопрос я обязуюсь отправить книжку, даже не только я, а издательство «Эксмо», отправить книжку «Другая школа 2» человеку, автору лучшего вопроса. Поэтому пишите, пожалуйста, свои вопросы на номер +7 967 103 5533 или звоните по номеру +7 495 728 7171. Автор лучшего вопроса получит книжку «Другая школа 2», и как минимум все остальные получат ответы от меня и нашей сегодняшней гости. А в гостях у нас сегодня, внимательные слушатели помнят эту девушку, Варя Аристокисян. Варя, привет!
Здравствуйте, рада приветствовать вас.
А уж мы-то как рады, мы всегда тебя рады слышать. Я думаю, что наши постоянные слушатели помнят, что ты участвовала в так называемых экспериментах нашей программы. Прямо я сказал сейчас интонациями Александра Пушного. Эксперименты! Вот эксперименты в нашем эфире были, когда мы... Как, Варя, ты помнишь, а я напомню всем остальным, что мы приглашали подростков, школьников в эфиры, и школьники помогали наладить отношения, какие-то вопросы проясняли для взрослых. То есть звонили взрослые, спрашивали, как лучше поступить. Я до сих пор помню, вопрос прекрасный был. Нам позвонил ведущий выпускных вечеров и сказал, что он уже устал от того, что ему никак не приходят идеи. Не знаю, Варя, ты помнишь, это было с тобой или нет?
Да, я помню это.
Да, и он спрашивал какие-то идеи, что же лучше сделать на выпускном вечере, как всех объединить. И мне очень понравилось, как школьники, ребята, накидали... Замечательные были идеи о том, что можно такую рефлексию устроить. Кажется, был такой, да, вариант. Можно устроить рефлексию и вспоминать, как вообще это, что получилось, что нет. Какие-то вообще прекрасные были идеи тогда, я помню.
Да, уж это точно.
Вот, Варя, мы с тобой сегодня будем собирать вопросы наших слушателей. Пишите нам. Я еще раз напомню номер +7 967 103 5533. Книжка вас ждет, и мы тоже с Варей ждем. И у нас уже есть один вопрос, который я записал. Варя, давай мы с тобой прямо на него ответим. Мне кажется, он возникает снова и снова, поэтому и тем более он такой немножко в разных формах возникает, но он для очень многих родителей актуален. Я его зачитаю снова. Дочь 16 лет, учится в колледже, учиться не хочет. Помогите, как замотивировать на учебу? Дома она ничего не делает, ничем не обременена, ничем не интересуется. Как быть? Спрашивает нас Ирина из Калмыкии. Вот, Варя, как ты думаешь, что в этой ситуации делать?
Вау. Конечно, это очень сложный вопрос. И на самом деле мне даже кажется, что мне его уже задавали. Для начала, наверное, стоит поговорить. И при этом поговорить без какого-либо давления или без попытки вызвать у подростка чувство вины за то, что она якобы ничем не интересуется, потому что наверняка есть какой-то интерес, который, может быть, другие не считают интересом, то есть какое-то что-то небанальное. И, опять же, первым делом нужно поговорить. А дальше уже будет зависеть от того, какой ответ будет получен, потому что если действительно получится узнать, что есть какое-то небанальное хобби, то это прекрасно, и можно попробовать помочь в развитии этого хобби. А если, после разговора человек узнает, что действительно ничего не интересует, то, возможно, стоит попытаться понять, почему. То есть... Вдруг есть какие-то неприятные случаи, с которыми столкнулся подросток и так далее. Просто послушать его, что он скажет, а дальше уже прислушаться к материнскому сердцу и посмотреть, что оно скажет.
А как ты думаешь, почему мы имею такой собирательный образ, взрослые часто не считаем что-то серьезным, когда нам говорят наши дети про то, чем они хотят заниматься, мы не считаем это серьезным делом?
Если честно, я думаю, это зависит от взрослого, но в основном, наверное, это связано с разницей поколений, некоторым воспитанием, потому что в одно время одно считалось серьезным, в наше время уже другое считается серьезным. Я думаю, из-за этого могут возникать недопонимания. Ну и в целом, когда мы молоды... Хотя я вот не хочу так говорить. Нет, я на самом деле не хочу так говорить. Мне кажется, что возраст вообще не имеет значения, и можно увлекаться чем угодно в любом возрасте. Поэтому, ну да, я не считаю, что возраст играет сильную роль.
Я, кстати, свои 3 копейки еще добавлю, потому что мне кажется, что часто такая ситуация возникает, когда ребенка отучили любить то, что он до этого любил, скажем так. Я вот такой намеренный повтор оставлю, потому что часто я вот по опыту общения с молодыми людьми, с подростками, с детьми знаю, что они не высказывают каких-то своих увлечений, не показывают их и не рассказывают о них родителям, потому что они не верят, что те воспримут их правильно, без осуждения и просто, как вот ты говоришь, выслушают. Потому что часто бывает такое, что тяжело взрослым людям отойти вот с этого такого пьедестала и безоценочно выслушать тебя, а вот без того, чтобы давать тебе советы, назидания и так далее.
Да, это действительно так, такое иногда бывает, поэтому я подумала о том, что мне, например, стоит вести какой-нибудь дневник, где я буду записывать свои увлечения и мысли, чтобы когда я стану родителем, я смогу перечитать этот дневник и посмотреть на своего ребенка со стороны, как будто бы я вот тоже подросток.
Слушай, кажется,
это интересный эксперимент.
Это, кстати, отличный эксперимент. Если ты действительно сможешь это вести в течение всей жизни до ребенка, это же прям действительно ты будешь...
Я думаю, не то, что долго осталось, но я думаю, что я справлюсь.
Вот так вот выясняется.
Не, просто 10 лет, скажем, это не такой большой срок.
А, ты вот такой себе срок поставила, да? Хорошо.
В районе, я не уверена.
Отлично. Да, ты знаешь, эти вещи тяжело планировать. Надо бывает такое, это что правда. Ты вот подумаешь, что так, а потом бах, и все получается совсем не так. А скажи мне, вот в этом дневнике, я не призываю тебя сейчас раскрывать там все тайны, которые в нем есть, но какие-то вещи, которые вот ты сейчас уже себе так пометишь, чтобы не забывать, когда твой ребенок, может быть, придет к тебе за советом. Какие там есть вещи?
Что когда ребенок, когда вы, например, родитель видит, что у ребенка какое-то горе, и ребенок просит оставить его одного, скорее всего, лучше оставить его одного и дать ему какое-то время побыть наедине с определенным горем, а уже потом, если он сам придет, то уже как-то пытаться помочь ему. То есть не давить на ребенка. Почему-то это первое, что пришло мне в голову.
Слушай, представляешь, насколько трудно родителю в этот момент, это же естественный такой импульс помочь своему ребенку, да, как-то сделать лучше. А тут получается, что нужно все-таки оставить его в стороне и попытаться...
Нет. На самом деле, я сейчас подумала, в этом сложность быть родителем, потому что все зависит от ситуации. У ребенка может случиться настолько ужасная ситуация, в которой он никак не сможет себе помочь. И он, скорее всего, будет бояться рассказать об этом кому-либо. И это очень тяжело. Это действительно тяжело. И здесь, наверное, надо включать свою родительскую чуйку. И поэтому я часто говорю о том, что невозможно стать идеальным родителем, угадать, когда и что, и как себя вести в определенной ситуации. Потому что это действительно некоторое искусство, которое требует, прям высокой чувствительности и желания... любви скорее.
Любви по отношению к ребенку, ты имеешь в виду?
Да, да.
Угу. А что помогает стать вот таким вот идеальным родителем, на твой взгляд? Близким, хорошо, не идеальным, понятное дело, мы говорим сейчас о неком таком идеальном варианте.
Я думаю, что, как говорит, например, моя мама, что достаточно быть достаточно хорошей мамой или достаточно хорошим папой. И мне кажется, чтобы такое случилось, нужно просто... хотеть стать лучше не в том плане, что все время искать места, где можно что-то улучшить, не в таком немного токсичном плане, а скорее знать, что мы не идеальны, как родители, как подростки, как дети, и принимать это, и делать выводы, не бояться признавать свои ошибки, не бояться исправлять их, не бояться, например, извиняться перед ребенком и так далее. Но при этом не перебарщивать, чтобы не было такого, что там я извиняюсь там за каждую вещь, когда совсем не надо извиняться. Поэтому это так сложно.
А Хорошо, смотри, мы еще с тобой до эфира договаривались поговорить о том, как важно, вот опять же, сейчас будет намеренный повтор, как важно разговаривать с детьми, потому что вот судя из нашего с тобой общения, я понимал, что в твоем детстве, в твоем каком-то процессе взросления было очень много разговоров с родителями, и мне очень хочется, чтобы мы с тобой объяснили важность этого, потому что вот у нас в первом получасе была ситуация, когда... Мы обсуждали гаджеты в каком-то взаимодействии с детьми, о том, что часто, ну не часто, возникает ситуация, когда ты можешь дать ребенку планшет или телефон, потому что просто нет ресурса с ним поговорить. Но и я считаю, вот лично я считаю, что в этом нет ничего страшного, если ты при этом все равно с ним общаешься, ты с ним разговариваешь, то есть гаджет у тебя просто как дополнение, а не замещение твоего общения. Вот ты сама об этом что думаешь?
Да, на самом деле родители, мы в целом в семье стали разговаривать уже в более осознанном возрасте, то есть я думаю, что только лет... Ну, ладно, так точно не скажу, но в более осознанном возрасте. Хотя я считаю, что и в детстве очень важно это делать. Мне кажется... Что... Так, я что-то задумалась про это, и у меня вылетел вопрос.
Вот почему важно? Почему ты как раз уже начала отвечать?
Важно? Ну, во-первых, потому что у людей есть особенность додумывать для начала. И если в семье слишком много тебе кажется... ну, то есть чего-то-то там, то это очень-очень плохо будет влиять и на отношения внутри семьи, и, ну, и на все внутри семьи. Угу. К тому же очень важно делиться своими чувствами, рассказывать о том, что не так понято, уметь признавать свою ошибку, извиняться, потому что это создает безопасную атмосферу, в которой, ну, ребенок, он чувствует себя защищенным. Он чувствует, что есть место, где он может быть собой, раскрыться. И мне кажется, это важно, потому что это помогает в будущем построить здоровую жизнь, семью.
Варя, я сейчас тебя на этом месте остановлю, потому что у нас будет выход на рекламу. Но сразу после перерыва мы с тобой продолжим. И я надеюсь, с нашими слушателями, которые дошлют нам свои вопросы, касающиеся общения с детьми, сразу после перерыва.
Другая школа. Мастер в классе.
Мастер в классе. Сегодня мы собираем ваши вопросы, которые вас волнуют, а мы пробуем вместе с Варей Аристокисян, вчерашней школьницей, я бы сказал так, отвечать на них. И я разыгрываю параллельно книгу на лучший вопрос. Пишет нам вот сейчас Гульнара Тихонова из Республики Татарстан. Посоветуйте книгу старшеклассникам с юмором. Читаем каждый день. Нравится дневник Адриана Мокла. Варя, что ты посоветуешь из книг?
Ого, с юмором?
Да.
Ну, мне в свое время очень понравилось произведение «Трое в лодке, не считая собаки».
Так.
Я не просто посмеялась над ним, но и вынесла немало уроков для себя, еще и цитат набралась. Хотя сейчас я вряд ли вспомню, достаточно давно читала. Просто в последнее время я, ну, к сожалению, у меня мало книг с юмором, хотя... Я тут решила неожиданно прочитать «Автостопом по галактике», но я не уверена, что это подойдет всем. Но это такая интересная юмористическая сатира на наш мир, ну, на Вселенную, может быть. Но я еще не дочитала, поэтому не могу с точностью сказать. Вот это первые две книги, которые пришли мне на ум, что касается юмора.
Да, на самом деле, если мне бы тоже понимать, какой возраст, потому что, ну, скажем так, есть у меня одна из самых любимых моих книг, которые я возвращаюсь снова и снова, и каждый раз думаю, что я прочитаю просто пару страниц, а в итоге зависаю и читаю до конца. Там есть местами нецензурная брань, есть вещи, которые, наверное, 18+, скорее, но, в принципе, 18 уже нормально. И, да, даже 17 тоже нормально. Это книга «Записки о Рэйчел», автор Мартин Эмис, и это первая его книга, первая книга знаменитого британского писателя, поэтому я, в общем, если мы говорим про именно старшеклассников и с юмором, и понятная книга, потому что, мне кажется, еще, я думаю, Варя, ты с ним согласишься, что есть универсальная классика «Над пропастью во ржи» Селлинджера.
О, да.
Вот, как ты, кстати, к ней относишься?
Ой, в свое время она очень поменяла мой взгляд на мир, причем в хорошую сторону, почему-то прочитав ее... Я прям помню, я как только отложила книгу, я почувствовала какое-то невероятное счастье от того, что я живу. Я, честно, не знаю, почему эта книга произвела на меня такое впечатление. Я помню, я смотрела в окно, как раз когда я еще в школе училась, как раз сидела на... Не помню, какой это был урок. Смотрела в окно, и там было дерево. И я подумала, как это дерево прекрасно, и как мне хочется на него взобраться. И вот я до сих пор это помню. И как-то оно вызывает у меня хорошие чувства.
Ага. Что ж, у нас остается 4 минуты, да, 4,5 минуты. Я напомню, телефон +7 967 103 55 33 для ваших вопросов. Мы очень много сегодня делились историями, и очень много было таких даже болезненных откровений. Не все мы еще прочитали. Еще, я думаю, к ним вернемся на в следующей программе, потому что там всех задела тема этики родительства и непрошенных советов. Кстати, Варя, скажи мне, вот у нас в первом получасе мы обсуждали именно... Что уместно советовать, что неуместно. А как ты думаешь, почему, вот интересно твое мнение с твоей позиции, почему в родительстве так часто возникают вот эти вот непрошенные советы?
Я думаю, что ответ довольно прост, потому что родитель хочет как лучше, но иногда ситуация намного хуже, и непрошенные советы возникают потому, что родитель хочет, чтобы ребенок стал некоторым шансом на вторую жизнь родителей. И вот это очень частая, к сожалению, ситуация, но это с этим действительно нужно работать, потому что это очень травматично и для ребенка, и для родителя, на самом деле.
Ну что ж, это, в общем-то, объясняет. Я, кстати, к предыдущему нашему ответу вернусь, потому что нам пришло сообщение из Псковской области с еще одной рекомендацией книжной. Для школьников рекомендую прочитать книги Голицына. В свое время Дадыр зачитал «Городок сорванцов», потом собрал остальные книги. Интересно с точки зрения жизни советских школьников середины 20 века. Книги Голицына, «Город сорванцов» и остальные книги. Вот тоже рекомендация. Ты читала, Варь?
Нет, я на самом деле, первый раз слышу, действительно, не постесняюсь в этом признаться.
Ну, молодец, мне кажется, честность — это то, что отличает как раз хорошие искренние отношения.
Да, это правда.
Слушай, а хорошо, смотри, а что бы ты посоветовал самой себе, может быть, еще, скажем так, в этом году, в полугодие, и для многих это конец учебы, что бы ты посоветовал в конце, вот перед окончанием школы самой себе?
Перед окончанием школы? Ой, на самом деле я... совершила большую ошибку в последний год обучения школы. Я пыталась не быть собой, я почему-то стремилась не в те компании. Это очень сильно на меня повлияло и в хорошем смысле, и в плохом. И, наверное, я бы посоветовала тратить себе больше времени на рефлексию, на размышления, хотя я вроде бы немало тратила, но действительно упустила важный момент в своей жизни. И хотя, с другой стороны, я считаю, что каждому в определенное время приходит момент, когда он понимает, что он, может, не является собой, притворяется кем-то еще, но, тем не менее, это именно тот совет, который бы я дала. Может, он звучит банально, но он ужасно важен.
Супер. Слушай, отличный совет. И попробуем еще ответить на те вопросы, которые нам приходят, и они еще приходят. Вот Игорь Эдуардович из Ставропольского края спрашивает, я думаю, что это тебе как раз вопрос хороший. Как избежать неприятия, нежелания изучать предмет, если учитель неприятный и несправедливый?
Если вообще это действительно это отвратительная ситуация, начнем с этого. Но я думаю, что можно попробовать, во-первых... позволь себе на этих уроках особо не слушать, может быть, я даю плохой совет, чтобы ребенку нравился этот предмет, либо вместе с ребенком как-то пытаться этот предмет, по-новому посмотреть на предмет, например, смотреть очень, интересные фильмы. Я вот люблю познавать историю через искусство, через исторические фильмы и сериалы и так далее. Или, если не хватает у родителя времени, то можно попробовать найти репетитора, у которого особый подход. Или сейчас очень много что происходит в онлайн, и там есть очень много крутых курсов. Я как будто сейчас рекламирую что-то. Нет, просто в онлайн есть очень много крутых курсов по разным предметам, там, школьным в том числе, и там действительно потрясающе преподают, и это может стать альтернативой.
Спасибо тебе, Варь. Я, в свою очередь, Игорю Эдуардовичу советую подарить книгу «Другая школа 2», которую мы готовы ему отправить. Игорь, обратитесь на «Радио Маяк», напишите ваш адрес, и издательство «Эксмо» и я лично вышлем вам книгу. Возможно, вы подарите ее этому неприятному, несправедливому учителю, и что-то поменяется, такое тоже возможно. Варь, спасибо тебе большое, у нас заканчивается время, я тебя жду в эфире, и мы тебя ждем, и наверняка ответим на многие вопросы, которые возникают. Так что до встречи в эфире, а мы услышим друг друга очень скоро. Я Александр Мурашов, спасибо большое всем!
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.